нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Это наша совместная программа с журналом «Знание и сила». Отравление на Руси, в России, в Московском государстве. Тут у нас в гостях Татьяна Панова. Здравствуйте, добрый день.
Добрый день.
Вы знаете, нам пишут, вот почему это, что только в России отравили. Нет. Мы с вами, если... Это, сколько мы говорили мы с вами о разгуле отравления в эпоху Возрождения в странах. Вообще отравление, по-моему, с тех пор, как узнали, что можно кого-то чем-то отравить, по-моему, это способом и борьбы как личной, так и политической было.
Ну, конечно. Везде. Тем более, это такое очень как бы малозаметное орудие убийства. Mm-hmm. И пользовались им очень широко в древности.
И разными ядами, и вот устранение человека без применения оружия. Вот такое одно из любимых занятий в интригах всевозможных. Что же касается Руси, что же касается Московского государства, вот скажите мне, пожалуйста, вот как удается определить, и вообще какие есть у нас примеры и новые примеры, что это была неестественная смерть того или иного человека, той или иной женщины, той или иной царицы, княгини или тех, о ком мы можем что-то сказать. Вот по каким признакам и как это определяется, и насколько это достоверно, вот может быть такая канва нашего с вами разговора.
Ну, когда меня заинтересовал вот этот вопрос, я, конечно, в первую очередь обратилась к письменным источникам. Вот в летописях русских, как оказалось, очень много упоминаний вот о неестественной смерти, в частности, вот об отравлениях в том числе. Ну, естественно, в летописи попадали сведения о высшей знати, если, конечно, и в первую очередь. Ну, какие-то примеры удается, вот таких вот письменных указаний на отравление удается подтвердить в результате исследований, которые проводятся в последнее время, проводились, скажем, в 60-е годы, 70-е. Ну и вот, поскольку я уже вот выступала на эхе Москвы с рассказом
палаты,
о нашем проекте по изучению останков великих княгинь русских и цариц, то вот здесь как раз исследования помогли выявить некоторые случаи отравлений некоторых из этих женщин. Ну, вот, в частности, один из первых таких случаев, который мы определили, это вот смерть Анастасии Романовны, первой жены Ивана Грозного. В общем-то, по письменным источникам мы об этом как бы предполагали, но вот, в частности, сам же Иван Грозный, когда просил разрешения на четвертый брак, писал о том, что первую жену, мою юницу, вот, отравили враги, значит, злые. Ну и действительно подтвердился этот факт, поскольку в захоронении вот сохранились волосы Анастасии Романовны, коса такая темно-русого цвета. Взяли на анализ волосы, и химики привели анализ и определили, что она была отравлена солями ртути.
Солями ртути.
Да. Ну, специально вот эта металлическая ртуть, она использовалась ведь не напрямую, а выпаривали из нее такой порошок белый, безвкусный, так сказать.
Подсыпали и в еду,
в питье, там, ну, это уже, конечно, не определишь, но вот это был такой вот один из способов.
А скажите, пожалуйста, вот когда мы, конечно, политическая борьба и всевозможные, это на то и борьба, чтобы еще и вести пропаганду и контрпропаганду. То есть, когда пишут, вот кто-то считает, там, если бы один Иван Грозный заявлял, что его жену отравили, мы бы могли верить или не верить ему.
Да, письменные источники ведь
намек для нас, нужно проверять, когда есть такая возможность.
Не всегда подтверждаются эти, но иногда подтверждения бывают очень поразительные.
Ну вот Анастасия Романовна, вот то, что все предположения, из чего делали, и мы помним эти замечательные сцены даже в фильме «Эйзенштейна», мы помним.
Да. И непосредственно Старицкая, которая играла Бирман, кубок с вином подсыпается.
Да, все это мы видели. Так что вот сам факт теперь подтверждается. Но никогда нельзя понять, кто что.
Да, к сожалению, на таком расстоянии уже определить, кто конкретно сделал это, нам не удастся.
А вот скажите, пожалуйста, вот когда мы... как еще изучаются? Потому что вот соли ртути вот обнаружены. А вдруг это, знаете, глупая, может быть, такая веселая слишком шутка. А вдруг это было в каких-то там в косметических средствах, которые применяли. Вдруг, не зная о вредном воздействии, вдруг применяли каким-то образом вот такие субстанции, в которых, в общем-то, и яд и находится.
Применяли. И действительно не знали о том, что это, в общем-то, вредные вещества во многом. Применяли косметику на ртути, на мышьяке, добавляли, скажем, свинцовый белил, еще барий, чтобы еще белее цвет был, белил, которым покрывали лицо, шею, руки. Но нужно сказать, что используя косметику, нужно очень долго, и только тогда, накопив какое-то определенное количество отравляющих веществ, они не приводили к смерти, а просто, ну, влияли на здоровье людей. И менялись поведенческие реакции, потому что в первую очередь на нервную систему производилось вот это вот воздействие вредных веществ. Лекарства были вредные, то же самое, на той же ртути, на том же свинце, на мышьяке. Вот. Так что такое воздействие, конечно, происходило и достаточно активно. Но здесь женщина прожила всего 25-26 лет.
Анастасия Романовна. Не могла накопиться.
Она не могла просто накопить такое количество, которое вот так вот резко повлияло бы на ее жизнь. Здесь уже, конечно, случай отравления такой... четкий.
Ну вот это один из ясных случаев отравления. А почему только сейчас стало возможным провести исследование? Потому что, ведь, вот, когда вы говорили о 60-х годах, вот мужские захоронения, ведь они исследовались, если я не ошибаюсь, я помню, как мы все за этим следили, вот это было такое,
да,
совершенно увлекательное. И как-то так вот в школе я учился, и вот мама мне все время про это рассказывала. Она это как-то очень
да, в 60-е годы, в 63-м году да. конкретно, вскрывались погребения Ивана Грозного, его сыновей и князя Скопино-Шуйского. Ну, я должна сказать, что такие вот вскрытия древних погребений, значимых лиц, первых лиц в государстве, конечно, в средневековом государстве, я имею в виду, конечно, проводились редко. Это редко попадается. Ну, вот пример с нашим комплексом захоронений великих княгинь и цариц. Ну, это вот такой уникальный случай, когда доступны для исследования останки вот этих вот женщин оказались. В силу того, что Вознесенский монастырь
снесли.
Не лежали, да, снесли.
Да.
И, к счастью, вот удалось тогда музейщикам спасти эти погребения. Вот сейчас мы ими занимаемся. А так, конечно, очень редко скрываются погребения таких вот значимых персонажей нашей истории.
Хорошо, вот здесь у меня комментируют уже слушатели, 7256633, это пейджер, а плюс 7-985-970-45-45, это телефон для СМС. Вот пишет нам Татьяна, вот люди были православные, верующие, а ведь не стеснялись травить своих врагов любым ядом, не останавливала их никакая вера. Как оценивали и в источниках, и вот именно как отравление, как оценивали люди с точки зрения и морали, и веры, и взаимоотношений? Или это вот какие-то отдельные
области? Ну, вы знаете,
области,
таких прямых оценок подобных вот ситуаций нет, естественно, в источниках. Летописи вообще очень так пунктирно такие вещи упоминают. Но вот единственный случай могу вот рассказать из 15-го столетия, который действительно вот, ну, так сказать, представлен очень подробно в наших письменных источниках, в летописях в частности. Это судьба Дмитрия Шемяки. 15 век, вот эта вот борьба Василия II и Дмитрия Шемяки за московский стол. Очень жестокая война, гражданская практически в государстве, в результате которой Василий II был ослеплен. Вот, и попал, так сказать, в ссылку, потом, значит, ситуация поменялась, Дмитрий Шемяка был вынужден уже, так сказать, отступать, и уходит он в Новгород, и в 1453 году там умирает. Но вот официальные летописи, которые составлялись в Москве, они очень так кратко упоминают, умер нужную смертью, ну, нужную, значит, насильственной смертью.
Ага, кому-то нужную, да, да,
кому-то
да,
нужную смертью.
А, нужную, как нужда, принуждение, да, вот так,
да,
и,
да,
то
да.
есть неестественно.
А вот новгородские летописцы, они записали довольно подробно всю эту историю. Поскольку Новгород в то время был оппозиционен Москве, еще не входил в состав так вот московского государства. И поэтому они там расписали все подробно о том, что Василий II посылает в Новгород Стефана Бородатого, своего диака, ну, где-то вот на уровне министров современных, может быть, так вот этот человек занимал позиции очень такие высокие. Очень был, кстати, эрудированный человек. Вот этот Стефан Бородатый находит в Новгороде посадника. Посадник выходит на повара Дмитрия Шемяки, которого звали Поганка. Повар такого вот имя носил. Да, и повар начинил курочку ядом. И в результате Дмитрий Шемяка погиб.
Я напоминаю, что сейчас программа «Не так», Татьяна Панова, и мы говорим об отравлениях и ядах, и продолжим эту замечательную тему через 5 минут. Не уверен, что она в новостях у нас не будет еще, та же тема не будет фигурировать.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята!
13:35. Продолжаем нашу передачу совместно с журналом «Знание и сила». Татьяна Панова у нас в гостях, в студии. И мы сейчас говорим об отравлениях. Отравлениях известных людей на Руси. Чем что? А вот мы последний говорим о Дмитрии Шемяке. Ну, Юрий как-то так заинтересованно нам пишет на пейджер.
Я еще
вот
не закончила эту историю.
Да, я знаю. Сейчас мы что-то очень не любит Дмитрия Шемяку. Юрий считает это, судя по всему, справедливым.
Он любит Василия Второго.
Ну, я не знаю. Очень так вот занимает позицию, я бы так сказал. Юрий занимает позицию в этом вопросе. Ну, а мы дальше смотрим. Остановились мы на курице и на поваре поганке.
Да, с характерным именем таким человек был. Ну вот, судя по всему, совесть его все-таки грызла, и ушел он в монахи. И стал он ходить по русским монастырям. И вот в житии Пафнутия Боровского вот мы находим неожиданно отголоски вот этой истории с отравлением Дмитрия Шемяки. Когда, значит, этот поганка пришел в этот монастырь, то Пафнутий Боровский его не принял. Сказал, кровь князя на нем.
Откуда знал?
Ну вот, ну, Пафнутий Боровский у нас известный сын.
То есть знал, святой, знал,
да,
знал,
да.
Знал все,
то есть, видимо,
видел,
слава бежала за этим человеком и впереди него. В общем, вот такой вот интересный эпизод с отравлением Дмитрия Шемяки, в котором вся цепочка представлена от Василия Второго заказчика и до, так сказать, вот...
А может, это пропаганда?
Да нет, к сожалению, у Дмитрия Шемяки брат его, Дмитрий Красный, тоже умер довольно странным образом. Есть описание его болезни подробные в летописи, и симптомы тоже, в общем-то, свидетельствуют, скорее всего, о желудочной форме отравления. То есть Василий II преследовал своих политических противников достаточно жестко. Ну, вообще, время Василия II это жуткие казни, это, в общем, такая вот политика.
Ну, и сам-то он, в общем-то,
ну, пострадал, сам-то он здорово, конечно,
пострадал,
да. И, видимо, психологически
этого,
он, так сказать, был готов уже мстить до конца своим врагам.
Ну, вот мы еще видим такой источник, когда описывается болезнь, она может описываться симптомы. Потому что это то, что видят все, как человек себя чувствует, видят, это трудно придумать.
В общем-то, да. Вот.
И поэтому можно, используя современные врачебные медицинские сведения и знания, можно определить, в общем, что с человеком было. И что насильственно, что не насильственно. То есть,
ну,
естественно, да.
Редкие такие случаи, но в источниках зафиксированы. И мы можем с ними как-то работать и пытаться что-то определить.
Ну вот, смотрите, здесь все-таки, может быть, могут быть, конечно, и естественные, случайные, так называемые, отравления. Здесь нам приводят знаменитую полемику о Наполеоне. Алексей нам приводит, как он говорит, фанили обои. Правильно говорит, фанили обои. Но, вы знаете, все-таки Наполеон-то достаточное время среди этих обоев жил, если так.
Ну, там довольно много вариантов. Эти во Франции продолжают до сих пор исследования останков Наполеона и волос Наполеона. И тоже разные версии высказывают. В том числе, вот одна из версий, это неправильное лечение или умышленное неправильное лечение у Наполеона, рак желудка, по-моему, там, с использованием тоже вот таких вот вредных веществ.
Да. Ну что ж, вернемся на Русь. И вернемся. Это единственный случай, который удалось обнаружить с Анастасией Романовной при исследовании захоронений. Вот именно когда физически мы можем понять, что было здесь, что-то не то.
Нет, конечно, это не единственный случай. Второй очень такой яркий случай – это смерть Елены Глинской, второй жены Василия III, матери Ивана Грозного, которая умирает в очень юном возрасте, ну, около 30 лет ей было. И как показали исследования ее останков, и в том числе и волос, у нее тоже волосы сохранились такие рыжие в подревении, и костных останков, и тлена из захоронений, из каменного гроба. Там тоже очень большое количество соли и ртути было обнаружено, огромное. Просто даже эксперты, криминалисты, которые помогали нам исследовать это погребение, они дважды сделали анализы, потому что первый их просто вот потряс, но невозможно такое количество яда. Но оказалось, что действительно яда очень много, и она и умирает очень быстро. Почему, наверное?
Вот здесь еще, конечно, вот такие вот, когда вокруг насильственные непонятные смерти и яды, вот насколько мы можем судить, вот для Ивана Грозного, как бы мы к нему не относились, и что у него в голове у него не происходило, мы можем все-таки проанализировать все причины. Вот эта обстановка и отравлений, и насильственных смертей вокруг.
Ну, конечно, рано мать потеряла отца.
Она воздействует на все.
Конечно, психика воздействия было довольно жесткое. Потом это борьба группировок при дворе, которая каждый тянул к себе этого мальчишку и баловала, и, так сказать, в общем, не лучшее воспитание он получил в юные годы. В общем, вот это все сказалось. на его психике. И вообще, вот я одну статью встречала врача, который проанализировал поведение Ивана Грозного и пришел к выводу, что он страдал паранойей, которая развилась где-то в возрасте около 30 лет.
Уже около 30, да?
Да, вот эти все страхи, это вот страх преследования, мания преследования, вот это вот постоянное боязнь, что его убьют, отравят там и так далее. Вот это все, конечно, свидетельствует не о самых, так сказать, здоровых.
Но это еще такое эхо юных лет. Да, не да, только да, непосредственные да, его собственные дела и его собственная жизнь вот от 15, скажем, до 30 с небольшим. Но это еще и вот отголоски его совсем юности. Наталье могу сказать, что да, конечно, мы будем и французскими отравлениями в наших передачах занимались. Ну, а что касается наших всех с детства нашей подруги из-за Дюма Екатерины Медичи, то о ней написала сейчас и книжку издали, вот «Иностранка» и «Калибри», вот издали книжку среди исторических книг, роман издан, который написал не кто-нибудь, а Лоренцо Медичи, нынешние Медичи. То есть это история моей там двое-трое юрдной прапрапрапрапрабабушки, в общем, такая. Рассказывает он семейную историю одновременно. Вот. Человек, которого зовут Лоренцо Медичи, писатель, замечательный. Да. Дальше нам пишет Татьяна. А не был ли отравлен датский королевич, жених Ксении Годуновой, скончавшийся очень странно, с какими-то загадочными синдромами?
Ну, естественно, мы не занимались данным случаем. Я только могу вот по какой-то литературе припомнить сейчас что-то об этом случае. Действительно, случай такой странный немножко. Ну, аналогичных ситуаций довольно много мы можем встретить в нашей истории.
А как Скопин-Шуйский умер?
Скопин-Шуйский отравлен был однозначно.
Однозначно? Поскольку, это да, можно точно да, сказать, да?
Да, да. В 63-м году его же захоронение вскрывали, исследовали его останки, и там достаточно много. Ну, могу вам назвать цифры даже. 0,2 миллиграмма ртути и 1,3 миллиграмма мышьяка. Это огромные дозы.
Огромные дозы, достаточно.
Да, иногда делали такие вот как бы смешанные яды. Использовали их тоже достаточно активно. Не только один какой-то брали минерал, а использовали и два.
А можно сказать, что чаще было вот такие медленные отравления, которые когда накапливаются с ужасными совершенно мучениями или незаметно до поры до времени, или же вот как, судя по истории, ведь от Скопина-Шуйского надо было избавиться как-то очень быстро.
Да, он
уж очень многим людям, он был
несмотря на
поперек дороги, он стоял.
Да, молодой возраст, 23 года, но он был очень популярен в народе, и уже шли разговоры о том, что надо его менять, Василия Шуйского, заменять вот на трон, посадить этого молодого, очень интересного, выдающегося полководца. Вот. Ну вот результат, собственно, и Дидья его, и, судя по всему, и устранили со своей дороги.
Все-таки мы считаем,
да,
что это тоже семейное дело, да, было.
Да, скорее всего.
Семейно-политическое. Вы упомянули здесь, да, вот могила князя Скопина-Шуйского. Спасибо, я чуть поздновато вашу смс-ку прочитал, Михаил из Перми. Ну вот, Вильян говорит, посмотрите на современный Ливан, там просто норма политическое убийство противника, устранение. Да, да, да. Вот можно говорить, знаете, мы почему-то, у нас такой вот два полюса всегда есть. Когда мы говорим о нынешнем, ну как, 21 век, там, как мы, можно там средневеком, а когда говорим о том времени, вот удивляемся, вот
да,
люди были православные, все такие верующие были, как же они друг друга убивали. То есть можно сказать, что это, в общем-то, из ряда вон выходящие. Конечно, вещи из ряда вон выходящие, каким бы бытом оно ни было.
Ну, к сожалению, случаев таких много, как выясняется, и в средневековье. Но что делать? Технологии меняются, а люди-то не меняются. Та же злоба, та же зависть, та же борьба за власть, ну и другие причины, которые приводили к подобным преступлениям. И то же самое и сейчас происходит. Мы с вами пользуемся компьютерами по сравнению, да, со средневековым временем, а психология людская это осталась.
А пишем часто так такую вот же муру, да, что пером, что да, компьютером. Да,
да.
А вот Александр Владимирович нас наводит на вот тоже еще интересный сюжет здесь. Насколько легко было приобрести яды первые, и каким образом можно было обнаружить их наличие в пище? То есть мы здесь обращаемся к тому, пробовали ли, обнаруживали ли, каким образом было ли следствие, как искали ли сразу яд и как можно было его обнаружить, и что такое доступ к ядам, где их можно было достать?
Ну, конечно, в средневековье химия практически у нас отсутствовала, да, и химические исследования провести было практически невозможно, поэтому такие случаи происходили. Начинается активное развитие химии только вот во второй половине 19 столетия, и тогда уже, да и то не всегда удавалось определить причины смерти. А очень часто те же мышьяковистые, скажем, отравления имели симптомы очень схожие, скажем, например, с холерой или еще с какими-то вот такими болезнями. Поэтому мышьяк был доступен, его продавали в любой аптеке. Для того, чтобы травить вот мышей, крыс в доме и так далее. Даже покупали его совершенно спокойно. Вот. И пользоваться могли тоже очень активно. И пользовались, как известно. Таких случаев много и в 19-м, и в 20 веке. Примеры тому есть.
А вот пробовали ли? Вот обязательно ли было при царе, при царице, княгине великой или великом князе? Да еще в такой тяжелой, я бы сказал, политической обстановке.
Ну вот для 16 века таких данных нет, и для более раннего времени. А вот в 17 веке при Алексее Михайловиче уже такой параграф появился в дворцовых документах, что вот обязательно надо было пробовать пищу. И мы, в общем, в 17 веке таких случаев отравления-то и не знаем в высшей знати. Вот, ну, иногда попадают, но очень редко. А на уровне, так сказать, высших лиц государства таких случаев практически нет. Ну, я не беру смутное время, начало 17 века. Вот
где, может быть, все это уже связано с Скопино-Шуйского.
Да, смерть Скопино-Шуйского того же. А вот позже уже с этим как бы боролись, и, в общем, результаты были хорошие уже.
16 век, еще до смутного времени, очень тяжелое время. В костях здесь, пишет нам Дмитрий, в костях Ивана Грозного обнаружили следы ртути, как он. Это правда, что обнаружили?
Да, писали же в 60-е годы, когда вскрывали погребение, и материалы исследований появились. Статей довольно много было, они всегда, правда, грамотно интерпретировали эти исследования химиков. Там действительно было достаточно много ртути, ну, где-то вот 1,3 миллиграмма. Это очень много, в принципе. Но Иван Грозный болел очень сильно в последние годы. Вот если взять его скелет...
От всяких болезней он лечился.
Нет,
от всевозможных. Нет,
нет,
не от тех, нет,
нет,
не от веселых.
От неприличных болезней он не лечился. Ну, он просто страдал костным аппаратом. У него плохо было с костным аппаратом, с двигательным аппаратом. Очень большие отложения солей и так далее. У него скелет был практически 70-летнего старика, а ему было 54 года, когда он умер всего-навсего. Так что, вот, видимо, он лечился просто суставные боли, которые вот снимались такими ртутными мазями.
А
и
правда,
накопил...
к концу жизни был такой еще и там вот тяжелый, грузный?
Ну, он вообще был такой, вот... такой немаленький, скажем, человек.
Да,
рос под метр 90,
и
поэтому...
И еще он так погрузнел очень сильно.
Ну, скорее всего, как большинство людей к старости, редко кто сохраняет стройность.
Да, некоторые
да.
просто наоборот
некоторым
высыхают.
Удается, да.
Некоторые наоборот высыхают.
Ну, это гораздо реже, чем... Так что он был действительно достаточно грузным, очень плохо двигался последний год вообще. Так что вот это вот лечение, скорее всего, дало. А вот сын его, Иван Иванович, там действительно приходилось лечиться.
Вот там от плохих
да,
болезней.
Да, там была плохая болезнь. Это зафиксировано протоколами от комиссии вскрытия. Вот
но мы знаем, что умер он вовсе не от этого.
Умер он 27 лет. Возможно, у него тоже очень большие накопления, кстати, в организме. И мышьяка, и ртути были. Но вот, видимо, лечение дало такой вот эффект, плюс еще травма вот эта вот. В общем, стоял на грани смерти практически. Все-таки это было уже значительное накопление
его
в организме не... вредных веществ.
Не,
ну,
в общем,
вот еще
это, конечно,
удар
никак не... Да.
Отца. Вот он,
но это никак не оправдывает милые отношения между отцом и сыном.
Да.
Но все-таки он... Мы не можем, скажем так, мы не можем говорить, как могли бы говорить современники, а вот если бы был жив Иван Иванович. Между прочим, он, по-моему, и характером так бы напоминал. Он
ну, в общем, да. В общем, да. Вот еще отец
такой
активно вмешивался в жизнь, в том числе и в личную. В общем, там, я думаю, много было таких острых моментов в отношениях между ними.
Еще один вопрос. Исследовалось ли тело Бориса Годунова на предмет отравления?
Нет, эта тема пока не была, так сказать, у нас в планах. Борис Годунов похоронен в Троице-Сергиевой лавре, как вы знаете, там
да.
вся семья лежит практически. Но вот таких исследований не проводили до настоящего времени. Хотя смерть неожиданная такая, очень быстрая, наводящая тоже на мысль об отравлении, скорее всего.
А вот скажите, пожалуйста, вот сейчас, в настоящее время, ведь мы снова пришли к тому, если в 60-х годах можно было спокойно пренебречь любыми этическими соображениями и религиозного толка, и там их просто не было. 63-й год, это, я напомню, это еще и конец второй волны антицерковной борьбы, такой мощнейшей, вот этой хрущевской волны. Сейчас сложнее стало, вот если необходимо исследование историкам, сложнее стало, потому что вот в этом отношении вернулись к отношению к могилам.
Мы просто не сталкивались с такими ситуациями, когда вот нужно вскрыть захоронение, которое как бы не потревожено. Но у нас в планах есть, конечно, некоторые исследования, скажем, захоронения в Архангельском соборе, в том же. Но здесь придется выходить на церковные власти и как-то совместно эти проблемы решать.
Надо запрашивать.
Да, обязательно, да, конечно, будем это делать. И при участии только патриархии такие возможны работы.
А если не секрет, что в Архангельском соборе остается вот неисследованным? И ну, что там... не было тогда? Там много, да?
Да, там основная масса неисследованных, да? Лежащих, да, там мужчин. Так что...
А и какое бы время и кого бы хотелось вот просто по письменным источникам, по каким-то непонятностям хотелось бы исследовать в первую очередь?
Ну, скажем, тех же брата Шемяки, Дмитрия Красного, который похоронен. Вот. Ну, не знаю даже сейчас еще. А, ну вот довольно интересный тоже случай. Со старицкими, с князьями, которых практически уничтожил Иван Грозный. Ну, это уже 16-е столетие. Семья его двоюродного брата, вот со старицкого князя Владимира Андреевича, она же почти целиком была уничтожена в 60-е годы. Тоже было бы интересно проверить их останки на предмет ядов.
Женские захоронения в основном проверены или у вас еще много работы
остается? Нет, работы еще идут. Работы идут, и надо отметить, что у многих останков, во многих останках мы находим следы, так сказать, вредных веществ. Но это вот косметика, это лекарство.
То есть не такая
нет, не такая яркая картина, как вот в этих двух случаях, о которых я рассказала.
Я напоминаю, что Татьяна Панова у нас в гостях. Очень много вопросов. Вы так и не ответили, каким ядом был отравлен Дмитрий Шемяка?
А, мышьяком.
Мышьяк. Это
причем
был мышьяк.
Его же погребение в Софийском соборе удалось исследовать, в Новгородском. Угу. Он был похоронен первоначально в Юрьевом монастыре, а потом его перенесли в Софийский собор. И частично мумифицировались его останки, видимо, вот из-за того же мышьяка, который приводил к сильному обезвоживанию организма. И у Шемяки сохранилась одна почка, печень, и вот удалось исследовать эти органы. И они как раз очень яркую картину дали, потому что почки вообще депо, через которые выходят все вредные вещества, выводятся и накапливаются, соответственно, в какой-то период. И это, в общем, очень такие точные и четкие анализы, и результаты очень яркие.
Здесь можно сказать, что даже исследование вот годилось для суда бы, скажем,
в общем-то, да.
В общем-то, потому что все
да.
на месте было,
все
почти
месте.
Все важнейшее. Так, что касается ядов, продолжает Юрий, достать их было не очень трудно, достаточно вот растереть порошок, он говорит, какие-нибудь мухоморы или поганки. Растительными ядами
да,
пользовались?
Да, растительные яды, скорее всего, использовались тоже, активные, они известны. Вот. Но определить их гораздо сложнее или практически невозможно, чем, так сказать, дальше от нашего времени. В случае, тем сложнее, конечно, работать. Растительные яды очень сложно определяются.
Вот нам пишут, еще в 50-е, 60-е годы при заболевании зуба, чтобы умертвить нерв, клали мышьяк. Причем в 60-е, в 70-е, да я думаю, что есть такие места, где до сих пор мышьяк кладут.
Ну, все эти минералы, они же в каких-то микроскопических дозах, они служили лекарствами. Это вот уже потом их стали использовать, так сказать, параллельно еще, но уже в более больших дозах они превращались в яды. Ну, таких веществ достаточно много. И вот эта вот дозировка, она вот и позволяла использовать их как лекарство и как яд.
Это, что касается стоматологии нашей мышьячной, это всегда родители детей пугали. Вот у тебя останется, вот ты не пойдешь сейчас к врачу, вот вынимать мышьяк, вот у тебя останется.
Да.
И дальше в зависимости от интересов родители рассказывали ту или иную историю. Вот, ужасную. Противоядия были ли существовали? Спасибо, Дмитрий, за то, что вы нам это написали. Вопрос задали. Существовали? Что здесь говорится об этом?
Да нет, вы знаете, таких упоминаний в письменных источниках нет. по Средневековью. Хотя, конечно, пытались каким-то образом и выявлять яды в каких-то продуктах, там, в каких-то составах и бороться, но это, в общем, не давало никакого эффекта практически. Потому что использовали, скажем, рог единорога, какого-то фантастического животного, которого на свете не существует. Ну вот привозили откуда-то, да, якобы, да, что
именно. Мы просто не знаем, существует или не существует.
Так что это все как бы на таком уровне было достаточно. Хотя, ну, наверное, медицина, в общем-то, знала какие-то способы борьбы. Я просто не очень в курсе на этот вопрос ответить.
Существовали в разных источниках, европейских источниках. В общем, системы противоядия потихоньку приходили к тому же самому, как потом пришли к прививкам от той или иной болезни. То есть идея была принимать, очень понемногу принимать тот же яд.
Чтобы, ну, это да, как Митридат, который себя приучал к ядам, а потом, когда ему нужно было отравиться, он не смог этого сделать просто-напросто, потому что организм уже привык достаточно. Ну, какие-то кровь быков использовали, ванны из крови быков, там тоже Борджа, один из Борджа. Вот. И, кстати, он так, в общем-то, выжил, конечно, хотя состояние все равно было у него ужасное. Ну, в общем, пытались применять какие-то такие вот составы, но это все мало давало эффекта.
Дмитрий, про Панина и Строганова это другой сюжет. Мы будем, это как-нибудь в 18 веке. Это мы, мы Александра Каменского попросим, может, он нам что-нибудь расскажет об этом.
Ну, в современных условиях, в общем-то, удается иногда спасать людей. Того же Амина советские врачи спасли, когда его та же наша разведка пыталась отравить. Ну, потом вот этот штурм знаменитый.
Ничего, спасли.
Они не знали же, что не надо спасать. Ну, вот спасли. Ну, потом вот эти 40 десантников, которые взяли дворец Амина, в итоге его убили. Ну, в общем, пришлось такими операциями уже.
Что вы знаете об исследованиях, я имею в виду не знаменитые процессы, когда Ягоду обвиняли? Советских кто-нибудь исследовал вождей? Того же Дзержинского?
Нет, таких данных нет.
Обвиняли в отравлении, исследовать, собственно...
Может быть, что-то и проводилось, но, возможно, засекречены какие-то материалы существуют, но так в литературе не встречала такие сведения.
Так, Светлана Ивановна, спасибо за из 21 века свидетельство о мышьяке. Лаборатории ядов, это мы с вами еще займемся.
Была такая передача по телевидению.
Да, мы займемся этим тоже, потому что у нас, к сожалению, тема необычайно актуальная.
К сожалению, да.
Я бы хотел напомнить вам, что Татьяна Панова у нас, и в конце передачи, вот можем ли мы сказать, что отравление это все-таки какой-то быт или чрезвычайная мера для устранения своих противников или что-то?
Ну, как показывает анализ материалов, это и на бытовом уровне происходило, и, так сказать, в связи с какими-то политическими событиями, политическими вот этими всякими дрязгами. Ну, что делать? Я говорю, люди остаются людьми в любое время и пытаются решать свои проблемы разными способами, в том числе и отравлениями. В общем, на разных уровнях, действительно. Мне рассказывали об отравлении старушки клофелином, вот буквально недавно, для того, чтобы освободить комнату в квартире. Ну, вот все происходит
так, что очень...
по старым сценариям.
Правильно.
Ну, только что новые яды химические и так далее появляются. Мышьяк сейчас менее доступен, конечно.
Многое так... Люди придумали много иных способов, как мы с вами видим. Здесь еще что надо сказать. Конечно, и вот многократно упомянутые вами грибки, знаменитые, вспомним Леди Макбин Мценского уезда.
Конечно.
И на бытовом уровне, когда жена мужа, муж жену.
Да, это даже в законодательных актах отмечено в Средневековье, что за покушение там на мужа, скажем, в 17 веке, вот отравою русскую женщину закапывали по горло в землю, она вот умирала в жутких мучениях.
А раз была такая юридическая норма, она фиксировала какой-то уже некий
И в западноевропейской юрисдикции тоже очень много отсылок на эти случаи отравления детьми родителей. Там. В общем, все это присутствовало. И попало даже в такие документы.
Лариса спрашивает, что дают такие передачи? Узнать, чем лучше травить людей? Да нет, понимаете, они дают некоторые знания просто о том, что было. Для этого существует историческая передача. О том, чтобы мы знали, как друг к другу относились люди в другие века, что они друг с другом делали и как это оценивалось современниками. А также оценивается нами, что важно. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна Панова. И мы говорили о ядах и отравлениях.
Нет, ребята!